Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сегодня в нашей программе мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Начнем с Израиля. Там 17 марта, в день первого выхода этого выпуска нашей программы в эфир, проводятся очередные, внеочередные парламентские выборы. Выборы в Израиле вообще дело нередкое. За время существования израильского государства Кнессет избирается уже в 20-й раз. И новая правительственная коалиция вряд ли продержится долго, полагают эксперты. Передает наш корреспондент в Израиле Элла Котлер.
Предыдущий парламент, 19-го созыва, поставил своего рода рекорд. Это была самая короткая правительственная каденция за всю историю страны. Выборы в Кнессет прошли в январе 2013-го, а уже в конце 2014-го правительство, которому полагалось проработать 4 года, развалилось. Как полагает социолог и политолог Зеев Ханин, досрочные выборы в Израиле скорее правило, чем исключение.
Эти выборы, которые являются досрочными, в данном случае вряд ли можно рассматривать как исключение. Выборы вовремя, как, наверное, знают ваши радиослушатели, в Израиле проходили всего 4 раза за всю его историю. Все остальные выборы были досрочными. Но, правда, такие сверхкороткие случаются, короткие каденции, как прошлая каденция, как каденция уходящего Кнессета, они случаются нечасто. Причина этого заключается в том, что правительство, сформированное Бениамином Нетаньяху в 2013 году, в общем, потеряло контроль над ситуацией. Одна из наиболее существенных факторов – это то, что на протяжении последних 20 лет в Израиле правящая партия получает менее четверти мест в Кнессете, поэтому становится меньшинством в любой коалиции. Соответственно, правящая коалиция и правительство состоит из огромного количества средних, мелких и мельчайших фракций. Больших партий в Израиле нет уже вот почти 20 лет. И, соответственно, в руках премьер-министра есть не так много рычагов обеспечивать стабильность коалиции.
Правительств в Израиле с 1948 года сменилось уже 33, поскольку даже без проведения досрочных парламентских выборов в Кнессете за одну каденцию формировались и разваливались правительственные коалиции. При этом, если правительственная коалиция разваливается в период действия каденции Кнессета, это еще не означает автоматических перевыборов, поскольку в коалицию могут войти другие партии. По поводу того, какая коалиция образуется в новом правительстве и будет ли она стабильной, существуют разные мнения. По мнению политолога Арика Эльмана, с точки зрения стабильности, более перспективно как раз правительство, состоящее из большого количества фракций.
Можно заметить, что в 2009 году у нас было правительство, давайте вспомним, кто в него входил. Ликуда, ВАДА, уменьшенная версия еврейского дома, ШАС, еврейство ТОР и правительство из 6 фракций. И Ани Берман. Из 6 правительств, 6 фракций продержалось почти 4 года, до тех пор, пока не возникла необходимость сокращать бюджет. Большое количество фракций, как членов правительства, далеко не всегда являются факторами у них стабильности, скорее наоборот. Если, скажем, будет создано правительство каких-то 2-3 крупных фракций, да, правительство национальным единством в той или иной форме, то действительно может казаться нестабильным, потому что такие фракции являются естественными конкурентами.
Как полагает Зеев Ханин, объединение партий в блоке перед выборами отнюдь не гарантирует того, что политические конкуренты останутся лояльными друг другу и после выборов.
Мы помним, что после прошлых выборов образовалось несколько таких вот коалиционных групп. Была формальная коалиция, формальный блок партии Ликуда и Исраэль Бейтейна, Авигдора Либермана. Был неформальный блок двух братьев, лидера партии, новой партии центра Ешатис, есть будущее Яира Лапида, и партии Нафтали Беннета «Еврейский дом». Обе выступали как борцы за права угнетенного среднего класса. Ну и были готовы идти в коалицию вместе или остаться в оппозиции вместе. Ну и уже в оппозиции возникла такая, знаете, странная комбинация светских и религиозных социалистов из партии труда и ультраортодоксальных блоков. И, естественно, подобный расклад не мог продержаться долго. По истечению менее чем 2 лет прежние лояльности и блоки распались, новые не сформировались. Единственный выход из ситуации – это идти на новые внеочередные очередные выборы, что, собственно говоря, и произошло. Нормальная ситуация для израильской политики. Причина в этом, собственно, это будет продолжаться, судя по всему, до тех пор, пока не сформируются сильные надпартийные центры власти, правая и левая части израильского политического спектра, а это, видимо, не случится в ближайшем будущем. Надо полагать, что и на следующие выборы мы пойдем уже досрочно, и остается только гадать, случится ли это уже в следующем 16-м году, в 17-м году или в начале 18-го года. Я полагаю, что следующий Кнессет вряд ли надолго переживет предыдущий.
При этом Арик Эльман подчеркивает, что априори полагать будущее правительство нежизнеспособным не следует.
Нельзя автоматически делать вывод о том, что будущая коалиция мало жизнеспособна. Вообще, это просто вопрос о том, кто сколько мандатов получит, и поэтому какие коалиции будут сформированы. Вариантов, на самом деле, очень много, если слушать внимательно все, что разные партийные лидеры провозглашают. Ну, начнем с самого, так сказать, простого варианта. При условии, что количество мандатов Ликуда это позволит, это, конечно, узкая правая коалиция, в которую войдут все естественные партнеры Ликуда и, скорее всего, Моше Кахлон, если Нетаньяху купит его должность министра финансов. Такая коалиция возможна и вполне возможно, что она просуществует даже достаточно долго. Да? Ну, в наших. Еще один вариант – это, естественно, узкая левая коалиция, которая менее реальна, но при этом, опять же, если верить риторике, которую мы слышим, например, того же Герцога, от других людей в его партии, это то, что они вполне готовы к перспективе, когда им удастся сформировать узкую коалицию, которая сама не будет иметь 61 мандата, но будет опираться на поддержку арабского списка извне, да? Получит вотум доверия в парламенте, а затем продолжит переговоры о включении в эту коалицию дополнительных фракций. Третий вариант – это, естественно, какая-то, так сказать, попытка вновь объединить все израильские светские силы в некую широкую коалицию, в которую должны теоретически войти сначала Авада, Ликуд, Лапид, Либерман, Кахлон и так далее. Значит, здесь проблема, конечно, состоит в том, кто возглавит такую широкую коалицию, будет ли ротация, кто в эту ротацию войдет, и какова, так сказать, если будет функция Бенемина Нетаньяху, если ему не удается сформировать свое собственное правительство.
Результаты различных предвыборных опросов показывают, что кому бы ни обещали большинство мандатов в будущем правительстве, избиратели в целом полагают, что каденция нового, 20-го Кнессета, будет еще более короткой, чем каденция предыдущего.
Корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер об очередных, внеочередных выборах в израильский Кнессет. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Андрей Шароградский. Совет экспертов Ирана на днях неожиданно для многих избрал своим председателем 83-летнего аятоллу Мохаммада Язди, известного своими ультраконсервативными взглядами. Совет экспертов – один из самых влиятельных государственных органов в Иране. Он избирает верховного лидера страны, который остается подотчетен Совету, хотя срок его полномочий не ограничен. Выборы состоялись на фоне слухов об ухудшении состояния здоровья нынешнего верховного лидера Ирана аятолла Айталы Хаменеи, которые появились после нескольких дней его отсутствия на публике. Езди получил 47 из 73 поданных во время голосования в Тегеране голосов, при этом его главный соперник, бывший президент Ирана Акбар Хашими Рафсанджани, который занимал пост председателя Совета экспертов с 2007 по 2011 годы и считается относительно умеренным политиком, заручился поддержкой всего 24 голосовавших. Всего в Совет экспертов входит 86 представителей исламского духовенства. Рафсанджани, хоть и выставил свою кандидатуру, публично заявлял о том, что не стремится быть избранным, так как очень занят работой в Совете целесообразности, арбитражном органе, разрешающем споры между парламентом, Меджлисом, и Советом Стражи Исламской Конституции, который утверждает и всех претендентов на депутатские места, и кандидатов в президенты. Пост председателя Совета экспертов оставался вакантным с октября прошлого года, когда от сердечного приступа скончался занимавший его аятолла Мохаммад Реза Махдави Кани. Следующие выборы председателя состоятся уже через год, сразу после парламентских выборов в Иране. Выборы главы Совета экспертов Ирана прошли на фоне скандала, связанного с появлением информации о том, что нынешний высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи был доставлен в больницу в критическом состоянии. Появлялись даже сообщения о его смерти. В ответ государственные средства массовой информации Ирана опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, изображен Хаменеи во время одного из публичных мероприятий, проходивших уже после того, как информация о болезни иранского лидера стала распространяться. На этих фотографиях Хаменеи выглядит вполне здоровым и бодрым. Иранские власти также обвинили Израиль в дезинформации в целях дестабилизации реализации ситуации в Иране. Хирург, ранее оперировавший Хамини, отметил, что когда Айатолла действительно оказывался в больнице, израильские средства массовой информации молчали, а значит, по его мнению, они не обладают проверенной информацией. Так или иначе, но слухи о тяжелой болезни Хамини – повод для дискуссии, кто будет преемником 75-летнего Айатоллы, ставшего верховным лидером Ирана еще в 1989 году после смерти Айатоллы Хомейни, вдохновителя исламской революции, совершенной в Иране в 1979 году. Известно, что в сентябре Хомейни перенес операцию, связанную с раком простаты. Специалист по Ирану, журналист Юлия Юзик, отмечает, что даже если борьба за место преемника Хомейни и началась, то она ведется вдали от посторонних глаз. При этом избрание Езди действительно свидетельствует о том, что радикальное крыло сейчас доминирует в Совете экспертов.
Я не могу ничего сказать сейчас о конкурентной борьбе вокруг Хомейни, потому что на последних, ну, по крайней мере, фотоснимках, которые опубликовал, например, консервативное издание консервативных кругов Fars News, он, ну, как бы в добром здравии, по крайней мере, сидит среди членов Совета экспертов и критикует письмо республиканцев, которое недавно прозвучало, адресованное президенту США Обаме, которое касалось Ирана. То есть, может быть, там действительно есть какие-то проблемы со здоровьем, но, по крайней мере, в публичном пространстве это вот так вот не обсуждается. И конкурентная борьба, если она имеет место быть, то она тоже в публичном пространстве также не обсуждается, пока он жив, здоров и, вот, в общем, у руля, так скажем. То есть, чтобы примерно понимать значимость фигуры верховного лидера в Иране, это, ну, практически живой бог, да. И пока он жив, никаких обсуждений, подготовок общественного мнения быть не может. Я думаю, даже такая ситуация, что примерно там в каких-нибудь там Северной Корее или там в Иране, в России, вернее, то есть в Советском Союзе, когда умер Сталин, вы знаете ситуацию, не сразу даже эта информация выходит в публичное пространство, даже когда это случится. Поэтому пока это никак не обсуждается. Но человек Айатолла Езди, которого выбрали новым главой Совета экспертов, он действительно выходец из очень-очень консервативных, даже, можно скажем, таких кругов, потому что до того, как занять сейчас вот этот, я не знаю, как правильно сказать, должность, пост, да, вообще он является, помимо того, что священнослужитель, да, и он возглавлял судебную власть в Иране с 89 по 99 год, также он представляет интересы, как бы является членом Совета Стражей, то есть консервативных, религиозных и военных кругов. Поэтому такое направление достаточно жесткое, религиозно-военное крыло пока вот во главе Совета экспертов, и вот такая ситуация примерно такая. А президент Роухани, это как бы сложно сказать, что это оппозиция, он сейчас в оппозиции вот этим клерикальным кругам, но в принципе, если так вот подбирая слова и выражения, то да, это сейчас такие две мягко оппозиционные силы, которые пытаются конкурировать с собой за влияние, да, и, конечно, влияние и вес Роухани, он очень зависит от исхода вот этих вот переговоров Ирана и 5+1. Вот, если эти переговоры завершатся провалом, то религиозное военное крыло, которое имеет достаточно серьезное влияние на принятие решений духовного лидера, то, значит, это крыло Роухани, оно потерпит поражение и будет практически, я думаю, на какое-то время сильно вытеснено.
От позиции верховного лидера зависит решение многих вопросов, связанных не только с внутренней, но и с внешней политикой Ирана. Речь идет, в частности, об иранской ядерной программе. До сих пор Хомейни высказывал публично поддержку иранским переговорщикам, которые представляют страну на переговорах с США, Великобританией, Францией, Германией, Китаем и Россией. Эти переговоры продолжаются уже несколько лет и пока не привели к достижению долгосрочного соглашения. Но, как указывает журналист Юлия Юзик, сейчас даже высшее религиозное руководство Ирана подает сигналы о готовности заключить его.
Мы можем читать, особенно в консервативных СМИ Ирана, и заявления первых лиц о том, что санкциями не удалось сломить Иран и так далее. Да, сломить не удалось, но страна действительно находится в очень-очень сложном экономическом положении. И народ там действительно живет очень бедно. И ситуация настолько плохая, что мы видим, что духовный лидер, который, ну, как мы знаем, всегда достаточно радикальную антиамериканскую позицию занимал, антизападную, сейчас, наоборот, очень встревожен. А Fars News — это СМИ, ну, консервативных, клерикальных кругов Ирана, А вот 12 марта опубликовала послание духовного лидера Айатолла Хаменеи о том, что он очень озабочен поведением республиканцев, которые хотят вот сорвать сделку и выражать свое возмущение. Это очень большой знак о том, что наконец-то Иран и духовный лидер, и даже радикальные круги, они все-таки хотят вот этого соглашения, хотят мира США, потому что это позволит вот эту удавку экономическую на шее ослабить и наконец-то вот войти в такой круг легитимных мировых, там, ну, может быть, не мировых, но, по крайней мере, региональных точно лидеров, и, в общем, вести там разговоры, переговоры на равных, а не стоять наказанными в углу.
Международная шестерка пытается добиться от Тегерана твердых гарантий того, что осуществление программы по обогащению урана не приведет к появлению в Иране ядерного оружия. Хаменеи фактически санкционировал подавление так называемого «зеленого движения» в Иране, когда миллионы людей вышли на улицы в знак протеста против действий правящего режима. Тогда были убиты десятки мирных демонстрантов. Юлия Юзик не исключает новых массовых волнений в случае, если санкции с Ирана не будут сняты в обозримом будущем. В то же время она считает нынешний режим вполне устойчивым.
То есть в Иране сейчас, я считаю, в обществе такая как бы полоса надежды, да, что вот они все время разговаривают, переговариваются, и что, может быть, наконец-то все вздохнут свободно, и, потому что это действительно очень большие изменения тогда будут в лучшую сторону. Если этого не произойдет, я вполне допускаю, что будут какие-то волнения. Скорее всего, они пройдут в крупных городах, потому что провинция там очень религиозная и очень бедно живет, где студенчество развито, да, в Тегеране и в каких-то еще там крупных городах. Но я этого не исключаю, но я уверена практически, что все это будет подавлено, потому что государство и режим сейчас в Иране сильны. И представить, что студенческое какое-то волнение, демонстрации, акции протеста снесут режим, невозможно. У меня ощущение того, что ты находишься в светском государстве, не было вообще. То есть там очень жесткий дресс-код, особенно который относится к женщинам, да. И я ощущала очень-очень сильное государство с очень развитым силовым аппаратом, в котором сейчас, на данный момент, вот лично мне сложно представить, что вдруг это все куда-то вот исчезнет, падет, и Иран вернется во времена Шаха, да, вот свободы там и так далее. Пока этого нет, и это государство действительно, вот понимаете, то есть на каждом углу, на каждом шагу, ты, там, у тебя, например, просто падает платок, да, с головы, там, чуть-чуть приспустился, и тут же как бы из ниоткуда, из толпы возникают люди, которые с удостоверениями просят тебя его поправить, чтобы не смущать остальных. И, в общем, это очень именно силовое военное крыло в Иране, оно очень сильно, кроме религиозного. И известно, что вот эти консервативные круги, это как раз именно военные и религиозные, да, священнослужители, религиозный отец. То есть они как бы вместе. И поэтому вот на данный момент вот это все в Иране очень жестко контролируется. Вы знаете, что там в интернете, там сайты, которые там практически, ну, огромное количество сайтов, которые нельзя посещать. Я просто пыталась в Иране, например, открыть информационные российские сайты. Они не открываются. То есть информация, которая поступает из них, она очень контролируется. А вот ну, иногда в интернете, в СМИ выплескиваются там фотографии иранской молодежи, которую мы видели, очень весело проводят время, да, там фотографируются в Инстаграме и там чуть ли не в полуобнаженном виде. Но я хочу сказать, что это дети как раз вот элиты, да, это то, чего не позволено всем остальным. Поэтому в Иране вот этого, ну, практически не увидишь и не встретишь. Это именно развлечение богатых детей, представителей власти. И это то, что, в принципе, фильтруется, контролируется, позволено очень немногим. А если кто-то себе вот начнет позволять в открытом доступе, ну, это практически нереально.
Несмотря на возможность улучшения отношений Тегерана со странами Запада, деятельность Хаменеи на посту высшего руководителя Ирана навсегда омрачена вовлеченностью страны в международный терроризм на протяжении нескольких десятилетий. С одобрения Хаменеи совершались нападения на американских военнослужащих в Ливане и в Ираке, где джихадистские группировки снабжаются иранским оружием. В эфире «Радио Свобода» программа «Атлас мира». Ее ведет Андрей Шароградский. Парламент Венесуэлы вновь продлил до конца 2015 года действие так называемого уполномочивающего акта или же антиимпериалистического закона. Этот закон был принят еще в конце 2013 года и позволяет президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ради построения социализма и борьбы с внешними и внутренними врагами единолично издавать любые указы, имеющие силу закона, без одобрения депутатами. Одновременно в Венесуэле на фоне очередного резкого обострения отношений с США начались самые масштабные за последние 2 года военные учения. Слово моему коллеге, автору программы «Атлас мира», Александру Гостеву.
Национальная ассамблея Венесуэлы, в которой большинство мест принадлежит депутатам от правящей чавистской Единой социалистической партии, лидером которой является сам Николас Мадуро, продлив действие уполномочивающего акта, организовала в Каракасе вечером в воскресенье массовый митинг в поддержку президента, на котором в качестве главного оратора выступал он сам.
У меня есть письмо, написанное народу Соединенных Штатов и президенту Бараку Обаме, в котором я рассказываю им всю правду о Венесуэле, заявляя об агрессии, которую он развязал, подписав всем вам известный указ. И во имя морали, от имени всех людей, верных заветам Боливара, требую, чтобы Барак Обама отменил свое решение, угрожающее нашей стране.
9 марта президент США ввел санкции, предусматривающие запрет на въезд и аресты финансовых активов, размещенных в американских банках, против 7 высших чиновников Венесуэлы, признанных Вашингтоном виновными в нарушениях прав человека, ущемлении свободы слова, коррупции и преследовании оппозиции своих политических оппонентов. Пресс-секретарь Госдепартамента США Дженнифер Псаки отметила, что подготовка к введению этих санкций велась долгое время.
Мы сегодня осуществили то, над чем работали несколько месяцев. Это решительные меры против людей, злоупотребляющих своим положением, подавляющих основные свободы и гражданское общество в своей стране. Сегодня мы назвали только первые имена нескольких человек. Кроме того, в течение последних месяцев мы наблюдали странное поведение президента Мадуро, который обвинялся Соединенные Штаты в некой глобальной агрессии, которой нет и не может быть. Прямо говоря, это возмутительно и сделано лишь за тем, чтобы отвлечь внимание народа от массы тяжелых проблем в их собственной стране. В этом отношении, безусловно, мы в последние месяцы наблюдали настоящее обострение.
Говоря об обострении, Джен Псаки, очевидно, имела в виду высказывания Николаса Мадуро, подобные этому, в которых он привычно отождествляет себя и свое окружение со всей страной и ее гражданами.
Президент Барак Обама решил сам себя загнать в ловушку, из которой нет выхода, в капкан. Он вознамерился войти в историю, как бывшие президенты Ричард Никсон или Джордж Буш-младший. Да, президента Обаму в будущем станут вспоминать за его решение и за агрессии против венесуэльского народа. Великого, достойного народа, потому что венесуэльцы мирные люди, и у тебя, президент Обама, нет права нападать на них, так же, как и провозглашать, что Венесуэла представляет собой угрозу для народа Соединенных Штатов.
Чуть ранее правительство Венесуэлы заявило о раскрытии уже 100-го по счету заговора против революции, якобы подготовленного местной оппозицией на деньги ЦРУ США, и о выявлении огромной сети тайных американских агентов. После этого Николас Мадуро и запросил Национальную ассамблею Венесуэлы о продлении своих особых полномочий, которые должны обеспечить мирное развитие боливарианской революции и противостоять угрозам Вашингтона.
Мы засекли преступную активность и схватили нескольких граждан США, оказавшихся к ней причастными. Речь идет о грязном шпионаже, о попытках привлечь на свою сторону некоторых венесуэльцев, живущих в городах на побережье, завербовать и заставить служить империалистам даже жителей некоторых бедных пригородов. В штате Тачера мы даже арестовали пилота американского самолета, гражданина США латиноамериканского происхождения, со всеми документами и бумагами. Поэтому я приказал министру иностранных дел Дельси Родригес немедленно, в соответствии с положениями Венской конвенции, начать процесс пересмотра в сторону сокращения количества аккредитованных дипломатов США в их посольстве в Венесуэле. Также я решил ввести обязательный визовый режим для всех, без исключения американских граждан, желающих въехать в Венесуэлу. Они будут оплачивать визовую пошлину в точно таком же размере, как и венесуэльцы, въезжающие в Соединенные Штаты.
Николас Мадуро вечером выступил на очередном грандиозном митинге, где заявил, что именно вмешательство гринго в дела Венесуэлы заставило его ответить ударом на удар. При этом ни он, ни кто-либо еще из венесуэльских чиновников и генералов так и не назвал имен ни одного из пойманных шпионов и не привел никаких доказательств обнаруженного заговора. А посольство США в Каракасе отказалось от комментариев. При этом в тот же день в Венесуэле были отпущены из-под ареста и выдворены из страны с запретом на въезд в ближайшие 20 лет 4 американских христианских миссионера, задержанных по неизвестным причинам недели ранее. Венесуэла и США почти одновременно отозвали своих послов из столиц друг друга еще в 2010 году, и с тех пор ситуация не изменилась, однако сами посольства и их служащие продолжают работу. При этом частным образом американские граждане приезжают в Венесуэлу все реже и реже из-за неуклонно растущей коррупции, нищеты, недостатка обычных потребительских товаров, преступности, ухудшающегося сервиса в туристической отрасли и, конечно, постоянно нагнетаемой местными проправительственными СМИ общей антиамериканской истерии. В 2014 году страну посетили в общей сложности около 36 тысяч граждан США, вдвое меньше, чем годом ранее. Новые визовые правила в первую очередь создадут сложности не для оставшихся туристов, а для бизнесменов, поскольку, несмотря на всю напряженность в отношениях, Венесуэла остается важным производителем углеводородного сырья на мировом рынке и все еще объектом для частных американских инвестиций. Главным рынком сбыта венесуэльской нефти, несмотря на всю антиимпериалистическую и антиамериканскую риторику Николаса Мадуро, по-прежнему являются Соединенные Штаты Америки.
О том, почему парламент Венесуэлы продлил действие антиимпериалистического закона, рассказывал мой коллега, автор программы «Атлас мира», специалист по странам Латинской Америки Александр Гостев. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер этого выпуска Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.